Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, «Отличная семья» в прямом эфире. Как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами Татьяна Ваганова, и сегодня мы решили замахнуться ни много ни мало, поговорить о вызовах 2020 года. Год выдался тяжелый во всех отношениях, и в сиротской теме, конечно, в том числе. Вот какие вызовы мы сейчас, с какими вызовами сталкиваемся, как можно на них отвечать, если у нас инструменты помощи семьи, приемной семьи, семьи вообще, детям-сиротам. Вот об этом будем говорить сегодня в нашей сегодняшней передаче. С удовольствием представляю моих сегодняшних спикеров. Это давайте начнем с писателя, приемного родителя, основателя АНО «Азбука семьи» Диана Машкова. Диана, очень рада тебя видеть. Привет, дорогая.
Добрый день, Таня, привет. Рада тоже тебя видеть, давно не встречались.
Да, тем более, что тема животрепещущая, думаю, нам будет что сказать. Я сразу прошу, пожалуйста, вы присоединяйтесь, дорогие друзья, потому что время бежит очень быстро, 50 минут, правда, это мало. И те вопросы, комментарии, которые приходят в конце эфира, я уже не могу их озвучивать, а обидно. Поэтому вот давайте с самого начала. И с удовольствием второго спикера представляю, это руководитель, помощник, заместителя директора, заместитель директора, господи, простите, что-то я вообще прям закопалась.
Ничего, да, давайте мне новые должности.
Закопалась в этих регалиях, правда. Давайте еще раз просто.
Давай
еще
раз. Второй главный человек.
Дубль два, да. Вот, Кать, но зато на особое внимание на вас, я думаю,
давайте,
хорошо,
да. Потому
что такой театральный принцип, закон. Так, давайте еще раз. Значит, у нас в гостях также заместитель директора благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Екатерина Лебедева.
Здравствуйте.
Екатерина, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Слава Богу, у нас все получилось, можем двигаться дальше.
Давайте.
Итак, друзья, хочу напомнить, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете нам что делать? Можете задавать вопросы, конечно, давать свою обратную связь. Не забывайте, пожалуйста, что у нас также есть архив еще наших замечательных передач на нашем сайте ТВС Медиа, передача «Отличная семья». Заходите и пользуйтесь этим, потому что это действительно классный ресурс. И не забываем, что мы поддерживаем друг друга в это непростое время, поэтому ваша поддержка, любая, финансовая в том числе, она будет очень актуальна заранее. Просто за все это спасибо. Ну, итак, давайте, значит, о вызовах, об этом просто страшном годе, который мы ждем, наконец он вот-вот закончится просто, потому что действительно какая-то жесть во всех отношениях и в сиротской теме в том числе. Ну вот, может быть, прямо перечислим пару моментов, с которыми пришлось столкнуться из-за всей этой пандемии, коронавируса и всех остальных безобразий. Вот как это усложнило еще жизнь сиротам, приемным семьям и фондам, которые работают для того, чтобы помочь и детям, и семьям. Кать, ну давайте, может, с вас начнем. С чем вы столкнулись?
Ну, мы столкнулись, наверное, с самым таким, вот правда, наверное, страшно это слово, хотя вначале так я немножко как-то внутри думаю, ну страшно, ну прям уж не так страшно. На самом деле действительно страшно, потому что мы впервые за 8 лет работы фонда, мы работаем с 2012 года, мы столкнулись с тем, что нам пришлось приостановить программу, основную программу нашего фонда, нашу флагманскую инновационную программу, это съемку видеоанкет детей-сирот. Я так кратенько скажу для тех, кто вдруг не в курсе, что видеоанкеты — это такие короткие ролики, мы снимаем их с 2012 года, и за это время мы отсняли самую большую в России базу видеоданных этих детей-сирот. Мы снимаем в 78 регионах Российской Федерации. Это самый большой банк данных. У нас на сайте можно их всех найти. И видеоанкеты, для чего мы, собственно, это делаем, это такой информационный ресурс, который помогает родителям найти своего будущего сына или дочку. Зайдя на наш сайт, можно увидеть эти видеоанкеты. Это чуть более подробная информация, чем просто федеральный банк данных, где представлены только фотографии короткие, короткие описания, и порой очень жесткие такие описания. У нас все-таки мы пишем о достоинствах ребенка, но родитель может увидеть его в движении, как он говорит, о чем думает и так далее, и так далее. И, в общем, эта программа наработала у нас 8 лет, она принесла огромные результаты. У нас отснято за 8 лет 50 тысяч видеоанкет. Вот вчера мы отметили 51 тысяча, как это правильнее сказать.
Круто, круто. Рада, мы вас поздравляем.
Спасибо. И 18 819 детей у нас в семьях, скоро будет 19 тысяч детей в семьях, то есть это рабочая вообще история, да, у нас примерно, примерно, можно так сказать, каждый третий, четвертый ребенок из тех, кого мы снимаем, он находит семью. То есть я это как бы рассказываю к тому, что это правда очень действенная история, которая позволяет увидеть вообще детей-сирот, вытащить их из-за этих, скажем так, заборов, за которыми они сидят, и вообще показать, что эти дети вообще есть, и их огромное количество. Мы снимали по всей стране, соответственно, 8 лет, и впервые за 8 лет нам пришлось поставить на паузу эту программу, потому что детские дома в буквальном смысле оказались закрытыми, и как бы, и, наверное, впервые, может быть, каждый из нас так сильно ощутил, каково это быть детям-сиротом, потому что вот мы поняли все, что такое быть запертыми, что такое вот сидеть на этом карантине, вот, и как бы мы даже такой типа слоган придумали, что типа у нас карантин как бы закончится, а у них он может быть всегда, и это, в общем, нам стало понятно, что это такое, но нас перестали пускать туда, да, в детские дома, это первый вызов, то есть мы, соответственно, основную программу мы не смогли реализовывать какое-то время, осенью мы ее возобновили. Вот, и я также знаю, что само семейное устройство, оно тоже на паузу встало, это второй вызов, потому что родители приемных тоже перестали пускать в некоторые детские дома, где-то детские дома в каких-то регионах, это все очень индивидуально было, пускали, и директора детских домов, органы опеки, они шли навстречу, а где-то прям было жесткое нет, и не пускали. И также я знаю, что остановилось обучение в школе приемных родителей, это третий вызов, а школа приемных родителей – это необходимое условие для кандидатов в приемные родители получить документы и, соответственно, забрать ребенка из детского дома. Вот там, например, мне в августе звонили из каких-то городов, например, люди говорили: «Кать, помоги, нас записывают в школу приемных родителей», это август был, на февраль 2021 года. Что вообще как бы делать и, ну, а что тут сделать? Вот. Это вот как бы, ну, вот, ну, для начала скажу о первых трех вызовах, с которыми наш фонд столкнулся.
Да, но они самые мощные, я хотела бы сказать, да, потому что это перекрытие кислорода практически, то есть не снимаем анкеты, ШПРы, тормозятся, да, большая там очередь записи на какие-то...
Дети сидят в детских домах.
Да, дети сидят в детских домах. Вот, друзья, я к вам обращаюсь, вы, в свою очередь, тоже напишите нам, с какими вы вызовами сталкивались именно в связи вот с этим карантином, коронавирусом, самоизоляцией и т.д. и т.п. То есть независимо от того, то есть вы готовитесь быть приемным родителем или вы уже приемный родитель, напишите, пожалуйста, да, вызов и, возможно, как вы его решили, потому что для нас это самое главное, то есть как же нам на них отвечать. Вот я сразу хочу внимание обратить, то есть здесь и вызов, вот вы сейчас сказали, Кать, и в то же время инструмент, потому что нам в эфир практически каждый раз пишут, с чего начать, мы хотим стать приемными родителями, мы не ленимся и каждый раз отвечаем людям, что начинайте с ШПР. Это как бы первые шаги, даже объясняем, как ее искать и так далее, тоже есть целые эфиры этому посвященные. Вот. Но второй момент, я хочу обратить внимание, чтобы вы обратили внимание на фонд «Из меня одну жизнь» и на те анкеты, которые они делают, потому что там все равно база есть, дети еще ждут, дети по тем анкетам, которые уже отсняты, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание, смотрите, может быть, там действительно вот ваше счастье-то и находится. И оно вас может найти. Диан, давай мы тебя подключаем к разговору. Ты с чем столкнулась, вот на что бы ты хотела внимание обратить?
Да, ну вот я должна сказать, что в марте это был, конечно, страх ужасный за детей, которые в детских домах находятся. Потому что стало понятно, от инфекции они ничем не защищены. Сотрудники в любом случае выходят за пределы и входят в пределы детского дома. А дети там изолированы, то есть ни прогулки, ни выходы в школы, ничего. И это психологически, во-первых, очень сложно. Вы одного подростка дома попробуйте усадить на полную изоляцию, а там полная изоляция сразу 70-80 детей. То есть за психическое здоровье было страшно детей. И, конечно, тогда еще было непонятно, что все-таки... Ну, заболевание больше на старшее поколение бьет. И, честно говоря, был просто страх за жизнь, что сейчас кто-то принесет инфекцию в пределы детского дома, и у нас учреждение просто вот всем составом будет болеть, и что тогда, и как вообще с этим быть. Это вот первое такое чисто человеческое. Второе, это, конечно, когда посадили на карантин, и все те семьи, все те родители, которые даже уже с готовыми документами, и они не могли прорваться. И мы пытались объяснить, наоборот, нужно на время вот этой пандемии как минимум усилить семейное устройство и дать возможность детям выйти из стен детского дома в семью и там уже, конечно, остаться жить в этой семье, потому что меньше угрозы заболевания. Ну, сравнить 100 человек, да, это тоже да, без да. персонала даже. Как правило, персонала больше, чем детей в детском доме. То есть если 100 человек детей, значит, прибавляется 120 человек персонала. Семья, даже если там несколько детей, это, ну, 5, ну, 7 человек. И все равно угрозы, конечно, меньше. Поэтому мы столкнулись с тем, что не пускали родителей, не давали знакомства организовывать, не отдавали детей, даже тех, которые уже познакомились и были написаны согласие. И в ручном режиме вот это вот много было этих обращений, и нужно было с ними работать. Ну и третий мой страх был связан с тем, что пойдет увеличение детей в детских домах, потому что, во-первых, приемные семьи, которые в адаптации зашатаются, и им станет очень тяжело, а во-вторых, неблагополучные кровные семьи, где всех посадили в маленькое пространство, где папа не пошел на работу и делать ему нечего, значит, можно выпить уже, начиная рано с утра. И от раздражения вот эти вот неадекватные методы воспитания. Еще, кстати, недавно же было исследование «Дом под зонтом» о насильственных методах воспитания. Там есть такие данные, что 68% россиян не считают ничего страшного, там, шлепнуть ребенка, дать подзатыльник, то есть это, ну, как будто не насильственный метод, то есть это можно. И у меня был вот этот страх связан, конечно, с тем, что сейчас еще и в семьях будет беда, и нужно будет семью укреплять. Ну, собственно, вот этим мы и занялись. И «Азбука семьи» — это социально-просветительский проект, который как раз на укрепление семей направлен, на осознанность родителей, на уход от насильственных методов воспитания. И он ориентирован не только на приемные семьи. Для приемных семей у нас много тоже есть. Книги есть, есть вебинары очень качественные, интересные. А для семей просто, которые вот оказались, важно дать вот эту осознанность, базовое понимание и все-таки гармоничные отношения в семье. То есть мы поняли, насколько это важно. Еще
да, больше. Да, ты меня опередила, потому что я хотела вытащить этот туз из рукава, а ты решила, что сделаешь это сама.
Я только
сказала о своем новом проекте, потому что действительно это классно. Он направлен на помощь не только приемным семьям, но и семьям вообще. Это же мы давно об этом говорим. Вот, ну, вроде бы, да, в нашем сообществе, что, ну, наверное, не только в нашем, я имею в виду там вот те, кто занимается темой сиротства, что нужно прокачивать кровное родительство, потому что много проблем, и это нужно делать на массовом таком национальном уровне. Вот. Но пока мы только еще к этому движемся, это только мечты, но есть уже какие-то практические шаги, вот ты как раз об этом расскажешь. Но давайте мы еще немного вот поговорили, обозначили эти вызовы, то есть как на них отвечать. То есть, например, если мы говорим, что сейчас вот снимать там видеоанкеты нельзя, я не знаю, как это можно решить дистанционно, нет, например, делать записи в том же самом Zoom, пользоваться теми технологиями, которые у нас есть, не знаю, насколько это сработает или нет, вот. Но, допустим, если там говорить о ШПР или о чем-то еще, то есть есть какие-то ответы на эти вызовы, или нам просто нужно набираться терпения и ждать, когда ситуация изменится?
Ну, тут как я могу было? Сказать по поводу видеоанкет, например, да, что это не только там мы думали над видеоформатом, как бы, да, мы думали над зумами, вот это вот их ставить, сажать перед компьютерами, и чтобы они что-то рассказывали, но на самом деле, как бы, это мы решили, как бы, пойти более системно, что ли, мы со многими фондами объединились, и мы писали письма официальные с просьбой вообще о допуске организаций, которые, там же как было, у них такой был запрет, конечно, еще так как-то написано странно, что типа того, кто не занимает, в общем, они как-то так написали, что запретили именно организации, организациям тоже заходить, потому что и мы-то пытались объяснить, что на самом деле мы не просто мимо проходящие вообще люди, которые пришли, я не знаю, условно там с какими угодно целями, мы люди, которые вообще-то занимаются содействием семейному устройству, то есть мы обеспечиваем вообще естественное право ребенка на семью, он имеет это право, как любой абсолютно гражданин в нашей стране, поэтому, ну, как бы вы препятствуете вот этой вот истории. И на самом деле после этого письма пошли также в некоторые учреждения, нас начали пускать, и у нас даже там есть, нам пришлось, конечно, у нас все операторы сейчас дают тесты на ковид обязательно там, и они облачаются в такие вот эти вот костюмы
скафандры.
Белые. Во-во, да, они в этих скафандрах, соответственно, как бы вот снимают анкеты, и получается, что, ну, дети там не пугаются, я надеюсь, конечно, всего этого, но, по крайней мере, сейчас мы снимаем, и мы начали снимать там в сентябре, в октябре, вот сейчас в ноябре, я думаю, мы будем продолжать снимать, и все-таки пока там речи о недопуске нас в дома ребенка, мы сейчас слышали, опять начинают они закрывать эту историю, вот, но, тем не менее, вот как бы вот мы на таком, скажем, уровне, это, ну, как бы не то, что боремся, но мы вообще отстаиваем свое право вообще, ну, а как иначе быть? Вот. Что касается ШПР, тут да, тут вот, вот тут я могу прямо употребить такое слово, как засада, потому что ШПР не переходит в онлайн, и это на самом деле какое-то, я даже не знаю, тут может быть как-то в каком-то смысле...
Вот хороший вопрос, почему? А почему
вот тут выходит? Я, да, гневно даже хочу выступить, потому что на самом деле чуть ли не все структуры, так или иначе, они как-то перестраиваются. Криво, косо, ну, как бы понятно, что школы, просто школами у нас недовольные родители там за голову хватаются, и седые волосы сбрасывают, пока идут из кухни в комнату. Это понятно. Но, как бы, почему ШПР? Я понимаю, есть какие-то процессы, я понимаю прекрасно, что там, ну, проходит всевозможный тренинговый формат. Но, тем не менее, ну ребята, ну, вы же понимаете, что вы делаете. Ну, то есть очередь этих людей, она вообще-то сильно растет. Если у нас сейчас очередь с августа идет на февраль, то что будет с февраля? Ну, и получается, что у вас как бы и... Ну, дети-то сидят все это время. И получается, что эта система, на самом деле, она в некотором смысле оказалась менее всех других систем готова вот к этой ковидной вообще истории. Хотя я не вижу особых проблем там перенести, ну, на какое-то время. Мы же не говорим о постоянной основе. Вот. Ну, тут вот какое-то... гневное выступление.
Вот поддерживая абсолютно этот гнев, и я считаю, что он абсолютно праведный, вот, а если постучать, ну, наверное же стучали, тоже наверх спрашивали там у тех, кто решение принимает, а почему не перевести в онлайн-то ШПР, какие ответы были на письма, они наверняка писались или нет, вот не знаю.
Вы понимаете, вот в ШПР мы, это так как это не совсем наш профиль, мы по ШПР конкретно не писали, мы только знаем со слов того, что мы не переводим и не собираемся переводить, все, потому что это залы, у нас запрещено офлайн, как бы в ДД вас не пускают, и в ШПР мы не будем, а куда мы вас пустим? И все. И как бы и на этом почему-то их логическая цепочка, она как-то обрывается, и дальше они не могут ее протянуть.
Вот. Окей, вот, допустим, как вариант, да, мы говорили в прошлой передаче, допустим, если человек живет, ну, там, да, в каком-то городе Н, выражаясь языком классиков, и вот у него в этом городе Н нету ШПР, или она есть, там еще за 3-9 земель до нее доехать надо, и еще неизвестно, кто ее ведет, может быть, так просто по инструкции читают, а потом в коридоре говорят, вы что, с ума сошли? Вообще, зачем все это надо? Вот, то, может быть, тогда есть возможность пройти ее как раз дистанционно, потому что ведь есть же какие-то фонды, которые работают именно с дистанционной ШПР, но вот мы говорили в прошлый раз «Найди семью», вот они, по-моему, работают на регионы, и можно пройти дистанционную школу приемных родителей и, соответственно, вот не ждать, пока у тебя там в городе или где откроют эту ШПРовскую
точку.
Ну
вот вы ее одной найдете, это «Найди семью». Вот она на всю страну, соответственно, и сидит. Потом, получая, вот как бы с этим я и говорю, почему тут засада, как бы. Даже еще, ладно, мы детские дома откроем, но дальше вот это вот узкое горлышко, и все, они уперлись в него. Вот, потому что, как бы, ну, как бы лицензию на образование получить достаточно сложно, поэтому открыть новый ШПР достаточно сложно, даже онлайн-формат. А там, по-моему, даже в законе прописано, что они офлайновые. Там как-то так написано, что они даже не могут быть онлайновые. Насколько, если я сейчас не ошибаюсь, но какая-то вот такая вот история, мы немножко интересовались этой темой. Поэтому это не так просто, почему-то они, короче говоря, вот, и у меня нет ответа на этот вопрос, кроме как вот каких-то, не знаю, эмоциональных выпадов.
Понятно, хорошо, ладно, в общем, присоединяем эмоциональные выпады, я очень надеюсь, что просто этот бред, извиняюсь за выражение, но он как-то решится, потому что, на мой взгляд, просто ну, инструмент здесь лежит на поверхности, все шито белыми нитками. И спокойно можно это делать. Давайте мы посмотрим, что нам пишут, потому что здесь уже лавина идет. Оля пишет: «Здравствуйте, год ужасный. Радость то, что прошла ШПР, но до сих пор не могу принять деток». Оль, мы вам сочувствуем и желаем, чтобы все-таки в новом году все получилось. Ангелина, доброе дело делаете, это вам всем, конечно. Руфина, да, очень хорошо, мы тоже пользуемся этим банком данных, это вам привет из «Измени одну жизнь».
Спасибо,
молодцы.
Руфина.
Значит, Анастасия, здравствуйте. Есть ли что-то вроде ШПР для родителей, у которых забрали первый раз ребенка, и они хотят изменить жизнь, вернуть ребенка? Могут ли они проходить ШПР? Ко мне обратилась за помощью семья, но я в этом не специалист. Кто из вас может это прокомментировать? Диан, можешь что-то сказать?
Ну, я могу сказать, что пройти-то школу приемных родителей как минимум в благотворительной организации семья сможет. Скорее всего, пойдут навстречу. А дальше нужно смотреть, если было официальное лишение родительских прав, то просто дальше застопорится процесс. Если лишения прав не было, то это кровный ребенок, конечно, нужно работать над тем, чтобы забирать, и пройти можно. То есть таких вот ограничений нет на входе в школу приемных родителей.
Окей, спасибо. Нелли пишет, что у них в Ростове-на-Дону практически нет детей. Ищем 5-9 лет возраст. Все документы собраны, отнесла в опеку, жду, когда будет внесен в базу кандидатов. Ну, Нелли, наверное, здесь можно, во-первых, сказать, что не обязательно брать ребенка из Ростова-на-Дону, можно же взять из другого какого-то региона. Вот мы сейчас говорим про базу данных «Измени одну жизнь», видеоанкеты. Смотрите, пользуйтесь. Такая же
я вообще тут добавлю, наверное, да, что мы всем, я всем лично рекомендую не сидеть. Не слышала ни одной вообще истории. Ну, как слышала, наверное, сейчас лукавлю, но очень мало, чтобы люди говорили, вот мы сидели, нам позвонили. Только звонить. Родителей реально много, особенно сейчас я вот вам рассказала с пандемией, они обзванивают, обрывают просто телефоны. И, кстати, еще тоже важный такой момент, органы опеки, сотрудники, они припаливают сейчас тоже этим коронавирусом, поэтому дозвониться в опеке сейчас вообще сложнее гораздо. Мы звоним неделями сами, хотя у нас даже есть мобильные телефоны каких-то опек, нужно обязательно звонить. Особенно 5-9 лет, это плюс-минус тот возраст, за которым сейчас охотятся, в кавычках, конечно, большинство родителей, поэтому ну только звонить, не сидите, не ждите.
Ну, я от себя могу добавить, что, в принципе, можно почитать еще дополнительную литературу, подготовиться дополнительно и подумать, может быть, все-таки не 9 лет, а сдвинете
подростков,
границу, подростков, потому что вот Катя говорит, я ни разу не слышала, а я как раз из тех людей, на которых дети валятся сами по себе. Я очень люблю «Измени одну жизнь», но базу я ни разу не открывала, ни федеральную, ни «Измени одну жизнь», потому что подростки, они сами как-то приходят в семью.
Но подростки, ты еще внутри этой темы тоже, Диан.
Да, то есть подростки, да.
Ну, и имейте в виду, что ребенок-то психологически младше, как правило, который в детском доме. То есть вы ожидаете 9 лет, и приняв ребенка 11-12, вы, скорее всего, получите 9 лет ребенку в психологическом развитии, и даже по росту, по всему остальному, он у вас за какой-то период уже вот дальше дорастет до биологического возраста.
Но... Да, слушай, ну, наверное, вот это и пугает тоже народ, потому что они берут и смотрят на здорового детину, а он такой, знаешь, какой-то интересный. Вот, поэтому правильно ты говоришь, надо читать, надо узнавать.
Зачем дети в семье? Должно быть все интересно, да. Приходите, мы поможем, да, уже разобраться, как веселиться так, чтобы все вышли живыми, здоровыми.
Вот концовка, она просто золотая, что все вышли живыми и здоровыми. Это вот, знаешь, просто обязательно. Марина пишет, что в опеку для сбора документов обратилась в конце июня. ШПР записали предварительно на март 2021 года. Ну вот видите, март, февраль. Продолжаем наши возмутительные послания к тому, что почему ШПР должно работать офлайн. Ребят, мы прошли ШПР в июне, пишет Анна. Анна, мы вас поздравляем. Также пишут, мы наоборот очень сплотились, разработали план, очень много бывали на природе, в походах. Но это вы, наверное, побывали с кем? Со своей семьей или с кем вы были в походах во время этого? Если вы волонтеры, сотрудничаете с детским домом, и вам во время пандемии удалось вытащить детей в какие-то походы, то это, конечно, круто, да? То есть мы сейчас вот об этом говорим, что дети заперты в четырех стенах, и ни к ним не попасть, ни они не могут никуда выйти. Анастасия, мы с мужем завтра начинаем обучение в ШПР. Анастасия, прям желаем вам, чтобы все было прям супер, да. Значит, в нашем городе только в январе все это начнется. Будем ездить в другой город. Финансирование небольшое, в группе 3 человека. Ну, вот так. Оля пишет: пусть каждый ребенок обретет семью, мы тоже очень ждем. Надеюсь, скоро в нашем доме будет милый малыш. Оля, мы вам этого желаем. Здесь у нас также продолжают сообщение. Дорогие, спасибо вам огромное, но мы сейчас будем, давайте вот так балансировать, да, мы опять будем с гостями все-таки сейчас общаться, а потом опять к вашим сообщениям. Вот, итак, вот мы обозначили вот эти вызовы пандемийные, отчасти выход, ну, выход какой есть? Это, во-первых, не сидеть, звонить, искать какие-то, например, онлайн-выходы. Если у нас нету, например, вот, как мы говорили, фонд «Найди семью», если там уже тоже все переполнено и нету возможности пройти школу так дистанционно, занимайтесь хотя бы в этот момент самообразованием. Правильно, как Диана говорила, там читайте, смотрите, прокачивайте себя, потому что это время, оно дано для чего-то. Это же тоже нужно понять, да? Ну, не
вот тут
так.
Я, кстати, добавлю, что у нас на сайте собрано огромное количество статей и историй приемных семей, и в том числе у нас большое количество сейчас блогов «Приемные родители», «Действующие приемные родители». Они постоянно пишут, это такая онлайн вообще развивающаяся площадка, постоянно развивающиеся, дополняющие. Это такой прям контент, который постоянно появляется у нас новый, и родители описывают свой опыт. С ними-то можно, кстати, пообщаться, поговорить. Это очень круто, потому что вы можете с живыми родителями пообщаться, не нужно... То есть они прям там у нас собраны на сайте, и вы вот за это время, конечно, можете снять какую-то часть вопросов. Ну, большую часть вопросов на самом деле, потому что там ШПР, конечно, есть классный ШПР, они прокачивают очень много, но понятно, когда ты встречаешься с реальной историей, это все-таки чуть-чуть по-другому или сильно по-другому.
Да, ну, вот смотрите.
Мы здесь... тоже дополнение, да. Таня, тоже должно.
Да, да, да.
Пока ШПР ждем. У нас тоже есть очень ценный ресурс. Это подробные пересказы от специалистов лучших книг, которые необходимы приемным родителям прочесть. Просто заходите на сайт «Азбука семьи», выбираете «Библиотека», и там вот эти вот summary подробно, то есть за 15 минут вы читаете и понимаете, что такое травма, и книгу «Брюс Перри. Мальчик, которого растили как собаку», вы уже имеете полное представление. Дальше там «Минс Питер Югер. Дети с нарушением привязанности». Тоже изложено языком попроще, да, и все это в пересказе, в доступном. И так далее. То есть все вот эти важные книги, которые рекомендуют в школе приемных родителей, в виде саммари можно прочесть абсолютно в открытом доступе, а дальше вы поняли, что вам что-то поглубже нужно, уже эту книгу можно найти и почитать. То есть там не список из 100 наименований, а вот конкретно 10-15 для того, чтобы вообще в тему погрузиться как следует.
Да, ну вот смотри, как бы несколько так делаем такой подыток, то, что мы сейчас уже даем инструменты, это вот фонд, да, это «Измени одну жизнь», это «Азбука семьи», как раз от Дианы, это наша отличная семья, то есть это те ресурсы, которые вы можете сейчас использовать, потому что у нас вы точно так же можете слушать и передачи с различными специалистами, прекрасными именно в области сиротства, с теми же приемными родителями, с самими детьми и кровными, и приемными, которые делились своими историями, то есть этими ресурсами нужно пользоваться, дорогие. И там же есть контакты, пишите нам, мы вас соединим, скоординируем именно с теми людьми, которые могут вам конкретно ответить на вопросы и помочь. Это очень важно, особенно я вот сейчас это транслирую в регионы, потому что они сидят вообще практически с полным нулем, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, это все есть в доступе. Несмотря на пандемию, интернет у нас пока работает, слава тебе, Господи. И благодаря этому... Да, мы можем что-то делать. Смотрите, помимо вот тех вызовов, которые мы уже обозначили из-за пандемии, что бы вы еще отметили, например, именно те вызовы, которые никак не решатся, ну, где-то за 5 лет или, может быть, даже чуть больше, потому что вот насколько мы в теме, да, это, например, 10 лет, к нам еще приходили как раз и Людмила Петрановская, и там Саша Переладова, и другие люди, и помним, да, это 19-й детский дом, с которого тоже многое что начиналось, и у нас тогда не было практически ничего, вот мы имеем сейчас очень многое, мы имеем фонды, программы, книги, все это все-таки я вижу, что пространство-то, оно наполняется, меня, например, это очень радует, потому что я видела эту пустую площадку, а сейчас она все-таки заполнена. И тем не менее, да, у нас статистика-то говорит, что детей все-таки в детских домах сидят много, пополнение идет, и мы понимаем, что есть какие-то моменты, на которые не проработаны по каким-то причинам. Вот что бы вы сказали про эти моменты?
Таня, ну я вообще должна сказать, что, конечно, пространство еще не заполнено, это мы только-только начали. Если взять и посмотреть в сторону любой страны, которая уже давно живет семейным устройством и не имеет детских домов как таковых, да, то есть если ребенок из кровной семьи, вот, ну никак нельзя сохранить кровную семью, и он куда-то должен быть перемещен, то он перемещается в другую семью. А у нас он перемещается в больницу, приют, детский дом. И еще три раза травмируется через вот эти вот размещения в абсолютно незнакомых местах с абсолютно чужими ему людьми. Поэтому мы еще не заполнили наше пространство, и чем-то мы заполним, когда мы сумеем вот это вот семья-семья для ребенка создать. И еще одно поле, в котором пусто, к сожалению, или практически пусто, это, конечно, поддержка кровной семьи и уровень осознанности родителей, в принципе, и в целом в государстве российском. Это вот то, с чем необходимо работать, потому что, ну, вот смотри, мы лично, наша семья, 7 лет, да, мы забираем детей. Ну, мы забрали 5 детей за 7 лет, но это капля в море, да, естественно.
5 капель.
5 капель, да, спасибо. 5 капель. При этом мы сегодня уже прекрасно понимаем, что приемные родители, усыновители забирают каждый год 60 тысяч детей из детских домов, и примерно столько же, чуть больше, попадает детей, 60 тысяч детей опять в детские дома. Вот очень важно, конечно, сконцентрироваться на том, чтобы не попадали. Профилактика и тем более, на мой взгляд, ранняя профилактика. Я по себе помню, как непросто становиться юной мамой, у которой нет опыта, нет знаний и нет рядом взрослых старших, которые готовы помочь, подсказать. И это такой очень зыбкий период. И вот в этот период нужно, чтобы общество обратило внимание, очень такое бережное внимание, очень заботливое внимание. Не обвинили, но что ты хотела, ты же сама там родила, вот теперь исправляйся как хочешь. Нет, нужно понимать, что первые 3 года жизни ребенка – это для семьи такой сложный этап. Мама с ребенком, она должна формировать привязанность, у нее должно быть стабильное, вне стресса состояние, и чтобы это все существовало, и взаимная помощь, и какие-то элементарные базовые знания, которые вот мы готовы от своей организации давать, и, в принципе, отношения соседей, знакомых, друзей очень бережные, с пониманием, что даже если она вроде как на людях держится, это не значит, что внутри у нее там не происходит депрессия послеродовая, какие-то стрессы серьезные, это все напрямую от мамы к ребенку, и мы потом не очень здоровое общество получаем, когда дети растут с мамами вот такими разобранными, задерганными. Мы тут были недавно на большой конференции, да, там была рабочая группа, собранная общественной палатой, десятилетие детства, и вносили вот эти предложения, что бы надо бы сделать. И было одно очень классное, не я его озвучила, но оно мне очень понравилось, это обратить внимание, первые 1000 дней жизни ребенка с момента зачатия. Это вот основной вектор, потому что там закладывается все. Когда мама беременна, формируется нервная система ребенка, мозг ребенка. Ребенок родился, за первые 3 года у него 90% объема мозга взрослого человека уже формируется. Это тот период, когда, конечно, максимально важно помогать, поддерживать, не отворачиваться, и не только о сиротах думать, а о тех, кто, вот, к сожалению, на грани находится, и как-то вот поддержать, чтобы этого не произошло, беды, чтобы не произошло.
Слушай, да, просто да, вот прям, знаешь, восклицательными знаками. Смотри, что для этого не хватает, чтобы это запустилось? То есть мы говорим, не хватает просвещения, не хватает прокачки именно в кровных семьях, не хватает сопровождения приемной семьи. Для этого что не хватает? Денег, специалистов? Что?
Тань, ну всего не хватает. Специалистов даже на приемные семьи сегодня не хватает. Я часто бываю в регионах, и мы говорим с вами сегодня про ШПР. Уровень ШПР во многих регионах, удаленных от Москвы, оставляет желать. Когда люди подходят и говорят, я из ваших книг узнал больше, чем из всего курса школы приемных родителей, для меня это катастрофа, потому что так быть не должно. И я знаю, какая программа ШПР, и сама вела эти занятия, и, в общем, это недопустимый уровень. Идут в тренеры школ приемных родителей, психологи сопровождения, выпускники вузов, которые не имеют практики, не имеют подготовки по психологии сиротства. не обладают накопленным опытом, и качество подготовки низкое, на приемные не хватает. А ты представляешь, чтобы поддержать сейчас все семьи с маленькими детьми, какое количество профессиональных специалистов необходимо? На мой взгляд, начать хотя бы с родительских сообществ, где можно информацию в формате равный равному. То есть более опытный родитель, например, приемный, да, с успешной историей, может давать знания тем родителям, которые вот в начале пути, и у них много и сомнений, много непонимания, и хотя бы вот такой формат можно начать. А чтобы дождаться финансирования, дождаться, когда там специалистов будет достаточное количество, на уровне вот этой всей сейчас, на базе пандемии и прочего, я боюсь, это очень долгий будет путь. Поэтому всем обществом надо начинать просто вкладывать вот в это дело.
Ну да, здесь просто напрашивается вопрос, а есть ли у нас вообще заведение, где готовят специалистов, которые будут работать в сиротской теме?
Я тут, наверное, бы, да, как раз добавила вот в тему как раз того, что говорила Диана и вы, потому что у нас не только ШПР, ШПР это да, там, ну мы хотя бы можем как-то своими способами, там, не знаю, ресурсами закрывать этот гэп в информации, там, книгами, там, не знаю, сайтами и прочее, а в целом вообще как бы людей квалифицированно обучать, как быть с этими детьми, те, кто работает в учреждении, воспитатели. Вот я тоже была вчера на каком-то выступлении, меня спросили, а каков уровень профессиональной помощи психологической детям в детских домах? Я могу сказать, что он, ну, если он там не единичный, ну, можно сказать, нулевой вообще, потому что как бы, ну, на самом деле это жутко печально, потому что эти дети, которые вообще обычные, на самом-то деле, дети, столкнувшиеся с безумной травмой, которая вообще есть, на самом деле вот меня поразило, уже не первый раз это слышу, меня каждый раз это поражает, что уровень стресса ребенка, который лишается родителей, психологи вообще замеряли, что или нейропсихологи, что он по уровню равен стрессу, который мы испытываем во время бомбежки. Вот так сильно ребенок стрессует. Он попадает в детское учреждение, да, ему там сразу выдают трусы с номером, дай бог мишку какого-нибудь, дай печенье с молоком юбилейное, к примеру, да, там при всем уважении к тем, кто любит печенье юбилейное. Вот. Но я к тому говорю, что как бы они вообще не трогают историю того, что с тобой случилось, и так далее, и так далее, и так далее. Не обращают внимания, обижаются, что он там не учится, злятся на него и прочее, и прочее, и прочее. Какой там ему учиться? Ну, при чем тут вообще учеба? У него мама там вчера только он видел, а сегодня ее уже нет. И так далее, и так далее. Таких, это вал целый вообще история, как бы, да, это вот к вопросу того, вот вы спросили, да, что за 5 лет, да, за 5 лет у нас, конечно, значительно уменьшился банк данных в сравнении с тем, какой он был 5 лет назад. Но при этом у нас все равно больше 44 тысяч детей по-прежнему находятся в учреждениях с людьми, которые, по сути, не умеют с ними вообще себя вести и быть с ними. И, собственно говоря, это еще одна большущая проблема, потому что мы на выходе кого получаем? Детей, абсолютно не приспособленных там к жизни и прочее. Дело даже не в том, что они не приспособлены к жизни. У них внутри настолько порвана вот эта история доверия к миру, поэтому они выходят, вот именно эта эмоциональная штука. Там, научить ходить в магазины, там, пользоваться деньгами и прочее, это в принципе можно. Да? Они не умеют 18 лет, ну беда, но можно научить. Но научить доверять миру, когда тебе 18 лет, а ты вообще не умеешь, это, конечно, возможно и нельзя. Вот ну, это да, это вот просто продолжение того, о чем Диана говорила.
Первая задача, да. И, Катя, ты говоришь, 44, это те, кто официальный, кого да. мы видим в федеральном базе данных. Примерно еще 30 тысяч, добавляйте смело, потому что это те дети, которые по заявлению родителей, это родители не могут воспитывать, пишут заявление, семье в этот момент никто не помогает, никаких там ни обучений, ни смыслов, ничего в семью не привносится, просто родители живут как-то сами по себе, а дети в это время в травмированном состоянии в учреждении. И беда как раз в том зашкаливающем стрессе, потому что, честно говоря, да, нужно обучать специалистов, обязательно воспитателей, психологов, но что бы мы ни сделали в рамках детского дома, все равно уровень стресса будет зашкаливать, и прежде чем мы можем говорить о какой-то качественной терапии, первый вопрос решить нужно, это значимый взрослый для ребенка, в идеале семья для ребенка, тогда уже можно сверху привлекать психологов и вот другую помощь всю.
Это да, правда, сейчас... и тут я даже заострю да. вообще твое внимание, вот, ну, или наши вообще, на вот этих детях, которые по заявлениям, вообще это, на самом деле, еще одна огромная беда, которой вообще мы тоже столкнулись, и вот, снимая видеоанкеты, я лично приезжала в детские дома, я видела огромное количество там бегающих во дворе детей, мне выдают на съемки, там, например, из них их бегает там человек 15, мне выдают на съемку 5. Я говорю, вот же они бегают. Они говорят, не-не, у них мама, папа, мы не можем вам их дать, и получается, мы их назвали в фонде невидимыми детьми, потому что их, на самом деле, действительно, их тысячи тысячи этих детей, которые сидят в детских домах, помочь им нельзя юридически. У них есть родители, показать мы их никому не можем, их никто не видит, а родители продлевают, продлевают и продлевают срок того, чтобы
потому что родителям тоже в этот момент никто не помогает. Да. Там у них уровень социализации у самих очень низкий, они сами правда в жизни не адаптированы.
Да-да-да. Я помню, мы еще тоже говорили как раз об этом и с Ольгой Синяевой, она как раз вот хочет фильм про это снимать, надеюсь, что там все получится. Ну вот смотрите, мы обозначаем эти вызовы, то есть проблема в том, что, ладно, сейчас не буду повторяться, чтобы не тратить на это время. Вот из всего того, что сказали, как одно из решения проблем, вот Диана, например, уже озвучила, одно из, это, допустим, вот такие группы, как «Равные равному», то есть, например, если у вас нет нормального там ШПР в городе, вот, но, допустим, вот вы сейчас слушаете наш эфир, вы зашли уже, посмотрели там на сайт Дианы, «Измени одну жизнь», там нас послушали, и вот идея такая заразилась, ну, вот можно что-то начинать, да, потому что здесь у нас получается, что спасение утопающих – это что? Дело наших собственных рук. Поэтому вот собственная инициатива в этом плане очень приветствуется. Равное равному – это как один из инструментов помощи. То есть, опять же, вот эти ресурсы, которые мы назвали, которые мы представляем, тоже, пожалуйста, этим пользуйтесь. Что можно еще? Какие инструменты сейчас у нас есть, которые мы можем задействовать и которые могут помочь нам как-то справиться вот с тем, что мы обозначили выше?
Ну, на мой взгляд, это еще объединение фондов некоммерческих организаций на общих ценностях, на общих целях. У нас с февраля, например, есть рабочая группа НКО, и мы готовимся к тому, чтобы единые смыслы, что детский дом вредит ребенку, а не помогает, что осознанные родители – это счастливое детство, что нужны профессиональные семьи как альтернатива детским домам. Вот придя к общим знаменателям, что все это нужно транслировать на самую широкую аудиторию, мы будем вместе искать пути. Потому что у нас пока телевидение не про это, федеральное радиовещание не про это, и все какие-то значимые мероприятия огромные на всю страну вот, – приемные там родители сидят со своими знаниями в своих достаточно узких кругах, но вынести на уровень широкий, а это действительно нужно каждому родителю, просто необходимы базовые вещи в области семейной детской психологии, мы не можем. А было бы, естественно, разумно через сериалы, через фильмы, через программы, появляются социальные программы, но не хватает экспертизы в них, не хватает в них понимание, что действительно происходит с ребенком, по какой причине, какой гигантской...
Ну, конечно, им же нужна сенсация, они первым делом вытащат семью, в которой трэш какой-то происходит, чем будут говорить о том, что вообще, почему этот трэш может там происходить.
А это нам наоборот, да, разрушает вообще всю систему выстраивания вот такого родительства качественного.
Вот, да, кстати, я бы сказала, что вот эти вот где-то года два именно, к сожалению, идет откат от образа приемного родителя, да, то есть вы помните, если сначала был такой рост, но такая склонность в героизацию, то есть это герои, там, плащи, значит, развивающиеся на ветру, но это был очень короткий период, да, потому что потом пошли вот всякие эти истории с избиваниями и там всякими другими безобразиями, и, соответственно, уже опять на родителей клеймо такое.
Главное, что избивания в кровных семьях, они вот особо не показывают вообще, как бы, то, что это там происходит у каждого практически за дверью, это как бы, а приемные, да, это трешак какой-то.
Да, ну, но почему? Потому что эти избивают, а еще получают за это деньги. А
да,
те избивают,
ну, конечно,
просто так, но бесплатно. Избивают бесплатно, да. А так просто жесть невероятная. Ну что, давайте мы все-таки обратимся снова к нашим слушателям, те, кто нас смотрит. Спасибо. Народ пишет. Значит, давайте сейчас быстренько. Оля, почему ШПР не онлайн? Оля, мы задаемся тем же вопросом. Светлана, я прохожу онлайн ШПР, не ходила еще в опеку. Примут такое обучение или нет, не знаю. Светлана Мороз пишет. Ну, конечно, примут, если у ШПР, который вы проходите онлайн, есть все нормальные документы на руках.
Ну да, лицензию-то узнаете.
Да-да-да, все. И тогда будет все, конечно, без проблем. Значит, дальше. Марина, в регионах туго переходят на онлайн. Да не только в регионах, Марин, везде. Вот видите, мы сейчас говорим. Сертификат получили по определенному времени. Пишет также Оля Маргарита. Здравствуйте, как же я хочу помочь детям, Маргарит, ну тогда вот вам к нам, мы как раз вот про это и говорим, как им помогать, да, здесь прям вот три фонда, три программы представлены, поэтому, пожалуйста, значит, если я живу одна, хочу усыновить, как быть? Легко, это вопрос решается на раз и два. Идите также в ШПР онлайн, офлайн и спокойно можете быть приемным родителем. Елена, расскажите, пожалуйста, о законе из других регионов, если я беру ребенка, оплаты не будет? Вот что здесь можно сказать?
Ну, вы там, где его регистрируете, по соответственно, бюджету того региона вы получаете выплаты.
Да, то есть она берет ребенка, допустим, в другом регионе, но будет получать выплаты в том регионе, в котором они зарегистрированы.
Ну, да? Ну должна, да, но ей нужно, конечно, это с опеками. Там еще опеки мутить начинают, не все опеки любят отдавать детей в другие регионы, но по идее, да, где она его регистрирует, тот регион и должен платить.
Ну, мы сейчас еще говорим о форме опека, да, если усыновление, то, в принципе, кроме Москвы, никакие регионы на содержание детей не платят.
Да, ничего не дают, да. Это только опека, да.
Да, но выплаты идут за ребенком, то есть если вы там, например, условно говоря, приняли, я не знаю, в Ханты-Мансийске, а потом привезли ребенка в Москву и встаете на учет в опеке Москвы, то на ребенка все равно будет московская выплата на содержание. Поэтому, да, действительно, по месту пребывания постоянного.
Света, я приняла в этом году 4 деток, в апреле в семью 2 сестренки и братишка, в сентябре еще одного мальчика. Света, это круто, мы вам поздравляем, хорошей адаптации, и пусть все будет хорошо, правда.
Терпение побольше.
Терпение, да, кстати, если вдруг, Свет, смотрите, возникнут какие-то проблемы, потому что мы же понимаем, что все это непросто, вот как раз мы об этом и говорим, обращайтесь, пожалуйста, вот из меня одну жизнь, там прекрасные специалисты, они...
У нас психологи есть, да, можно записываться. Да.
Которые как раз консультируют онлайн, и это, я считаю, очень большое преимущество, поэтому обращайте на это внимание. На ресурс Дианы, это «Азбука семьи», то же самое. Прекрасные книги, специалисты, статьи. У самой Дианы можете спрашивать, задавать вопросы, потому что опытнейший человек, да, и нас, конечно, не забывайте, тоже слушайте. Также у нас пишет Людмила, согласна с Надеждой, это Надежда к вам, регенператоры требуют личного приезда, для постановки на учет. Почему нельзя это сделать в скане? Ну, мы вот, видите, все возмущаемся на эту тему, почему что-то нельзя сделать онлайн, когда это возможно сделать. Оля пишет, сейчас хочу найти свою маму. Вот, кстати, это как можно помочь человеку найти своего родителя?
Есть сообщество взрослых усыновленных, оно есть в Инстаграм и есть в Фейсбук. Если не найдете, напишите мне через «Азбуку семьи», просто там отправить сообщение, нажмете оранжевую кнопку, и мне придет письмо, я вас соединю. И да, это сообщество, они поддерживают друг друга, там точно такие же взрослые люди, которые захотели в какой-то момент найти кровных родителей, и нашли, и они знают, как это делается. Я не буду рассказывать, это сейчас на целый час будет, но вы обратитесь и поможем соединиться с людьми, которые сами уже это прошли, этот путь. Это очень важно. Кстати, скоро будет форум приемных семей всероссийские, я там модерирую секцию «Голос ребенка», и там вы как раз увидите, в том числе взрослых усыновленных, они тоже поделятся вот своими ощущениями, мыслями, потому что это важно знать родителям, что переживают в семье дети, когда вот тайна, когда еще что-то, когда еще что-то, и будем открыто об этом говорить обязательно.
Супер. Значит, здесь просят нас еще раз назвать ресурсы, то есть мы называем это фонд «Измени одну жизнь», где есть видеоанкеты, где есть специалисты, есть еще другие программы, поэтому смотрите, пожалуйста, замечательный, чудесный фонд, который готов помогать. Есть новый проект Дианы Машковой «Азбука семьи». Вот, и, кстати, ты же у нас личность все-таки известная, поэтому тебя могут немного ориентировать с предыдущим твоим своим и фондом, и работой. Это новый проект Диана «Азбука семьи», и направлен он, видите, на помощь вообще всем семьям, и приемным, и кровным. И вот это принципиальное отличие, потому что, как мы уже сказали, кровные семьи, они проседают, им нужна очень большая поддержка, и к Диане, пожалуйста, вы можете обращаться. Ну и наша, конечно, отличная семья «Вместе против сиротства», пожалуйста, слушайте, пишите нам, мы тоже вас будем координировать на тех специалистов, которые могут вам эту помощь оказать. Вот буквально у нас две минуточки до конца эфира, нам нужно подводить итоги. При всем вот этом нашем таком плотном эфире сегодняшнем, к сожалению, ну, мы не успели поговорить, как мне хотелось, еще про конференцию, которая прошла вот совсем недавно, про подростков. Но мы про нее обязательно поговорим, потому что там отдельный просто разговор и про подростков, и про то, что там звучало. Поэтому тогда, Екатерина, мы вас еще раз ждем.
Ой, хорошо? Пожалуйста, я с удовольствием.
Вот, потому что, да, это вообще отдельный такой пласт про подростков. Меня очень радует, что мы хотя бы сдвинулись с мертвой точки, и подростки начали приходить в семьи. Как ты уже сегодня тоже говорила, Диана, да, что ну, не надо только вот ориентироваться на маленький возраст. Большим детям тоже нужны родители, как бы это странно ни звучало.
Мы над этим мы работали, например, вот целенаправленно и через книги, и через все, чтобы подростков не забывали, что это точно такие же дети, и сами они не смогут.
И их большинство сейчас в детских домах.
100% почти, конечно. Поэтому 12+, это вот та аудитория, про которую нужно почитать, понять, связывайтесь с нами, кто уже воспитывает, и не одного, и мы всегда открыты, на связи, все расскажем и поможем подготовиться. Подростки ждут.
Ага. Смотри, ты говорила про книги, тем более же ты сама человек, ты писатель, написала несколько потрясающих книг. Вот мы всей семьей читаем, вот здесь рыдаем тоже. Я уже говорила, мама моя, твой ярый такой поклонник. Вот книги потрясающие. Как их можно получить? То есть через фонд, вот о котором ты сегодня говорила, «Найди семью». Ой, не «Найди семью», а «Азбука семьи». «Найди семью» тоже мы говорили, «Найди семью» тоже привет.
Смотрите, ну, книги есть в свободном, ну, я имею в виду, их можно, во-первых, купить, вот эти книги «Чужие дети», «Меня зовут Гоша», «Я свинья». Есть в фикс-прайсе 77 рублей, я считаю, прям прекрасная для просвещения цена, дешевле шоколадки. И есть в онлайн-книжных магазинах. У нас сейчас готовится к выпуску новая книга «Наши дети. Азбука семьи». Там весь путь родительства именно наш с мужем. И там 5 историй каждого ребенка. Очень подробная история с подростками, которые пришли в наши семьи. Мы вместе с фондом «Измени одну жизнь» эту книгу будем представлять на Всероссийском форуме приемных семей. Она как раз будет презентация уже.
Дорогая, время наше вышло, да.